выяснил, весь материальный мир, он состоит из зон расширенного эгоизма. Там моя нация, моя страна, моя корпорация, и эти зоны расширенного эгоизма, они конкурируют друг с другом по закону Дарвина. Вот. Поэтому в Ведах есть закон Дарвина, и он описан, где говорится «Хастани сахастанам, ападани чадуш падам, палгунита атрамахатам, джива дживасия дживанам», о том, что те, у кого больше ног, съедают те, у кого меньше ножек, те, у кого больше лап, рук и когтей, они питаются теми, у кого меньше лап, рук и когтей. Вот. И так джива дживасия дживанам. Одно живое пожирает другое живое. Поэтому это неправильно считать, что в ведической культуре не знали, что такое закон Дарвина, что такое дарвинизм. Другое дело, что в ведической культуре знали, что существуют гораздо более высокие уровни бытия личности. И, допустим, Бхактивинод Такур в одной из своих работ, если я не ошибаюсь, в Чайтанья Шикшамрите, он выделяет четыре, очень интересно, есть такой раздел, где он выделяет четыре уровня мотивации бытия личности. Он говорит, что первый уровень – это страх. То есть ты не будешь делать, будет очень больно, неприятно, с тобой сделают что-то страшное. Вот. Он говорит, это первый уровень мотивации. Он говорит, следующий уровень – это желание выгоды. Что ничего страшного не случится, но если ты что-то будешь делать, совершать какую-то деятельность, работу, то тебе будут какие-то плюшки, то ты будешь получать выгоду, деньги или наслаждение, или славу. То есть это желание выгоды. Он говорит, далее есть еще более высокая мотивация – это долг. Мы видим, что там, естественным образом человек он может там, пожертвовать собой ради Родины, или там катастрофа на атомной станции, или пожар в лесу, там пожарник он может ценой своей жизни спасать ребенка. Да? То есть долг, исполнение долга. И говорит сам, но дальше Бхактивинод говорит, что но самый высший уровень деятельности – это любовь. В чем особенность любви, что когда есть долг, ты выполняешь долг, но ты чувствуешь болезненность исполнения этого долга. Вот. Но когда человек действует на путях любви, когда человек действует из любви, то страдания, какие-то испытания, они являются сладостными. Вот. И он практически не замечает этих страданий, когда он очарован некой любовью. Вот. Поэтому Шрила Шридхара Махарадж в своем знаменитом, в одном из своих знаменитых афоризмов, который содержится в золотом вулкане божественной любви, он обсуждает вопрос на двух уровнях. Первое, что он спрашивает, он говорит, что является высшим в этом мире. И он объясняет в своих лекциях, что высшим является не сила, не знание, высшим является любовь. Он говорит, высшая в этом мире любовь. Ничего нет выше любви. Он говорит, но что же тогда является высшим в измерении любви? Он говорит, божественная, не просто какая-то любовь хомячка к хомячихе, не просто какая-то плотская любовь. Сказано, кама анха тамах према нирмала баскар, что вожделение подобно тьме, а подлинная любовь, основанная на жертвенности, на преданности, на бескорыстности, она подобна сияющему солнцу. И он говорит, что высшим в этом мире является любовь, высшим явлением. Но на высочайшим явлением является какая любовь? Божественная красота и любовь является высшим из известного человечества. И тот, кто способен понять это, воистину обладает подлинным разумом. Вот. Поэтому, хотя веды, они знали о законе Дарвина, в ведической культуре знали о гораздо более высоких уровнях бытия личности, на уровне долга, на уровне там, желания выгоды. Вот. Но объясняется, что высшим измерением является мир божественной красоты и любви. Мир, где мир бессмертия. И не просто бессмертия, где душа она висит там, в сиянии Брахмана, а позитивного, динамичного бессмертия, где каждый шаг – это танец, каждое слово – это песня. Вот. И именно из этого мира исходит откровение высшего порядка. Веды, они тоже бывают высшего, разного уровня. Но когда мы говорим о ведах, вайшнавы говорят о ведах, в первую очередь они имеют в виду ведические откровения высшего порядка. Об этом мы сейчас тоже поговорим. И так как мы говорим все-таки, в широком смысле мы можем сказать, что есть Рик Яджур Сама Адхарва Веда, Это обширная история, но в нашем внутреннем кругу, конечно, под ведами мы подразумеваем откровение Шримад-Бхагаватам, откровение наших учителей, то есть высший уровень ведического знания. Вот. И, соответственно, вайшнавскую веданту. Веданта – это высшее заключение вед, мы имеем в виду вайшнавскую веданту, высшее духовное знание. Вот. Шридхара Махарадж говорит, когда речь идет об измерении, где правит красота и любовь, где любовь является владычицей, вот, где царица красота, то это знание не требуется проверять. И поэтому слово «веда», оно означает фактически слово «знай». Вы можете посмотреть на сайте «Жемчужин», есть аудио и там есть транскрипция для тех, кто любит читать. Вот. Она называется «Что такое веды?». И вот там Шридхара Махарадж объясняет, что же такое ведическое знание. Он говорит удивительную вещь, что веда, мы обычно думаем, что веда – это что-то существительное, типа книжка, например. Да? Вот. Но он говорит, веда на самом деле это глагол, который означает «знай». «Знай это». Причем не объясняется, для чего ты должен знать. Просто «знай». Вот. И поэтому он говорит, а почему нам не объясняется, для чего я должен знать? А почему я должен верить? Кто сказал, что вы меня не обманете? Он говорит, потому что это мир, а подлинное ведическое знание, оно не сходит из той реальности, где каждый является нашим благожелателем, где никто не хочет нас обмануть. И Шридхара Махарадж, он приводил пример того, что он говорил, что это подобно тому, как если бы мать, она дает конфету ребенку, и ребенок перед тем, как взять конфету, он говорит, нет, мама, я не могу есть ее прямо так, не проверив. Сначала должен проверить, не отравлена ли она. Вот. Но если ребенок берет конфету матери, очевидно, что с конфетой все хорошо. Вот. Поэтому ведическое знание, оно не сходит, вот. Оно не нуждается в каких-то внешних доказательствах на основе каких-то вещей бренного мира. Вот. И оно постигается через откровение. Вот. Поэтому Шрила Говинда Махарадж в книге он приводит пример с Гангой. Он говорит, что если мы знаем, что такое Ганга, то Ганга – это такая удивительная небесная река, которая, она стекает со стоп Вишну. Вот. И мы знаем, что описано, как через миры небожителей на специальных виманах Гангу перевозят. Вот. Потом Ганга постепенно спускается к нашей земле. И потом уже в Гималаях она материализуется в определенных сакральных местах и уже проявляется как земная Ганга. И поэтому эта Ганга, она выглядит как земная река, но в действительности она является чем-то низошедшим из духовной обители, подобным же образом и веды. И также Говинда Махарадж Гурудев, он приводит другой пример, он говорил о том, что долгое время никто бы не мог поверить, что существует понятие, как, допустим, радиосвязь. Вот, или там, выражаясь современным языком, мобильная связь. То есть, если бы человеку сказали, что вот существуют какие-то волны, благодаря которым что-то за много километров от тебя может проявляться, являть себя, мы бы сказали, ну как такое возможно, я далеко. Вот. Но мы видим, что даже на уровне мобильных телефонов это возможно. Поэтому тем более это возможно на уровне духовного знания. Но проблема в том, что мы не квалифицированы быть принимающим устройством. Вот. Поэтому, так, это по законам жанра. Так, я подвылетел, видимо. Или нет? Давай я поставлю. Ну, телефон, наверное, я поставлю сейчас авиарежим. Вот, потому что иначе, я думаю, диктофон будет продолжать работать и в авиарежиме. Иначе тут могут дозваниваться люди, пытаться. Так, какой-нибудь настройки. Авиарежим. Так, диктофончик. Ты слышишь меня? Диктофон. Не очень понятно, честно говоря. Угу. Так, ну ладно, тогда вторую запись сделаю. В общем, ладно, в дальнейшем надо ставить авиарежим просто. Так, ну вот, теперь диктофон меня слышит. Так, а теперь видео, я не знаю, даже так, может быть, вот так оно. Ага, Продолжить. Так, ну я вернулся вроде как. Слышно, видно? Прием.
Да, прекрасно тебя видно,
А,
слышно.
ну это просто рабочие моменты, которые бывают. То есть как раз мы заговорили о мобильных телефонах. И вот этот удивительный пример, что из прекрасного далека можно прямо ворваться в наш эфир, используя тонкие волны, так сказать, мобильной связи. Видите, прямо вот наглядная иллюстрация. Вот, поэтому Говинда Махарадж приводит этот пример Ганги, мобильных устройств, и также мы видим, что мудрецов, которые записывали веды, вот, являли веды, их называют риши, вот, и риши, это слово, оно связано с глаголом дриштия, смотреть, созерцать, вот, и точно так же в стихах о духовном учителе, вот, сказано, что упадакшьянти те гьянам гьяна статва даршинах, тебе может передать это духовное знание тот, кто обладает татва даршином, то есть дословно видением истины, не знанием истины, а видением истины. И о чем это говорит? О том, что фактически мудрецы, они не создают ведические знания, они не сидят и так, какую бы историю мне написать, какой бы стих. А когда мы говорим о подлинном ведическом откровении, оно нисходит, и оно являет себя. Вот. И Кришнадас Кавирадж, автор читания Чаритамриты, он говорит, что я стар, мои руки дрожат, но тем не менее я пишу эту Чаритамриту. И многие вайшнавские святые, они говорят, мы чувствуем, что через нас что-то нисходит, что мы являемся лишь инструментами, лишь проводниками. И вот таким образом, проходя через сердце святого, нисходя в сердце святого и потом проявляясь в форме откровения, которое потом может быть записано где-то, начиная там от кассеты и заканчивая папирусным листом, таким образом, не посредством каких-то использования приборов, а через сердце святого являет себя ведическое знание. Вот. И в книге Шрилы Говинда Махарадж он вспоминает случай, который был Шридхаром Махараджем, когда он выступал в обществе Ария Самадж. Вот. И, соответственно, кто-то сказал, что мы столь незначительные живые существа, вот. Мы столь малы, а Господь, Он безграничен. Поэтому как же безграничное может явить себя ограниченным? Но Шрила Шридхара Махарадж, он совершенно не растерялся и сказал, что если бы безграничное не было бы способно явить себя ограниченным, вот, то оно не было бы безграничным. Поэтому в вайшнавских писаниях мы находим, что никто не в силах полностью познать Господа, но чтобы нам было спалось спокойнее, там еще говорится, что Господь и сам полностью не знает себя. Вот, поэтому, то есть, и Бхактивиданта с вами где-то в комментариях пишет, что каждую бесконечно малую частицу Господь познает себя, и потом видит, что есть что-то еще, и так далее. И это вечная конкуренция между Господом и его энергией, которая безгранично расширяется. Вот. Но, тем не менее, мы видим, что Господь, он являет себя в различных формах, начиная от Мурти и заканчивая аватарами. Он приходит в самых разных образах, поэтому безграничное более чем способна вступить в контакт, так сказать, с ограниченным, явить себя. Вот. И Шридхар Махарадж объясняет, что если бы безграничное не было способно как-то явить себя ограниченным, то оно, собственно, не было бы безграничным. Вот. Так, посмотрим, что еще здесь говорится. Ну и вот, да, здесь говорится, что фактически, то есть, мирское знание – это действительно, не тот инструмент, которым можно познать веды. И в действительности тот инструмент, благодаря которому мы начинаем воспринимать ведическое знание, это сукрити. То есть благие заслуги из прошлых жизней, которые дают нам определенный вкус и определенную веру. И как это легко проверить? Ну, допустим, какой-то человек, он читает Бхагавад-гиту, и он чувствует, он говорит, что все вопросы, которые мне интересовали о душе, о принципе вселенской справедливости, о божественном, я прочитал эту книгу, я чувствую, что мое сердце находит здесь множество ответов. Но он может дать своему другу эту книгу, и друг скажет, ну, я ничего не понял, мне это неинтересно. Вот. Или иногда люди, в Бхагавадгите Кришна он говорит о том, что Чатурвитхи Баджанти Мамга, Отец Укритина Раджуна и так далее, что люди приходят ко мне четырьмя путями, через знание, там, через любознательность, через желание избавиться от страданий, через поиск абсолютной истины, через желание выгоды. Вот. И поэтому люди, которые, допустим, в проповеди приходили через... То есть было такое целое направление в проповеди, ну, допустим, что ученые доказывают, что существовала древняя ведическая культура, вот, что там сохранились остатки там, моста через Ланку, что было там древнее индоевропейское единство народов там, и так далее, что это какая-то культура, которая наша древняя. И кто-то он заинтересовался этим и говорил, о, да, в связи с этим мне очень интересны ведические тексты. Но он давал какому-то своему знакомому, и знакомый же говорил, может быть, это и правда. То есть у меня такие случаи прям происходили. Это не так, что люди мне говорили, что типа нет, все, этого не было. Я говорю, ну, может быть, это и правда. Вот. Или там кто-то, какие-то книги о том, что как люди помнят прошлые жизни, они говорили, может быть, реинкарнация существует. Но у нас нет такого импульса, чтобы, даже если это все есть, начать погружаться в это. Вот. Поэтому, соответственно, в действительности никакими аргументами, аргументы, какие-то знания, они могут быть лишь поводом для того, чтобы встать на духовный путь. Но основой этого движения по этому пути является определенный вкус в сердце, является определенное подтверждение сердца. Об этом мы тоже будем говорить. Писания говорят, «Хридайна бенугято и адхарма то не бодхата». Сердце подскажет тебе, что является адхармой. Или, как говорил Шадаштхара Махарадж, это определяющее устройство находится внутри нас. Вот. Поэтому мы говорим о том, что, да, в целом мы говорим о том, что мы следуем ведам, вот. Но, конечно, если мы рассмотрим саму духовную традицию, то понятие веды, веды – это понятие очень обширное. И Говинда Махарадж также говорит об этом. Вот. И где-то в прошлом году мы делали такой, записывали рекрутинговый цикл знакомства с ведическим мировоззрением. Вот. Я как человек, ну, который имеет некоторое представление о ведической литературе, могу сказать, что если пытаться как-то систематизировать всю ведическую литературу, то можно просто зависнуть, вот как компьютеры зависают. Вот, потому что существует много классификаций, подходов, методов. Вот. И о чем, собственно, идет речь? То, что Весадев, он изначально записывает, ну, если мы говорим, не уходя в дебри, Весадев изначально он записывает четыре веды. И четыре веды, они в основном, их основное содержание, оно о том, как... И у людей, почему возникает слово шаблоны? Потому что слово веды, оно фактически имеет два значения. То есть первое значение слова веды, которое чаще всего употребляют вайшнавы на программах, употребляем мы, это означает истинное откровение. Как раз означает амная татва. Вот. То есть Бога откровенное знание. И в этом смысле ведически может быть даже названа Библия, Коран и так далее. Вот, в широком смысле. И чаще всего под словом «веды» мы подразумеваем, ну, духовное откровение, духовное знание, ну, духовное знание высшего порядка, явленное Шукадевом, Бхагаватом, Господом Чайтанья и так далее. Вот, духовное откровение высшего порядка. А в узком значении, и то, что академики знают, то «веды» — это четыре сборника там, молитв и гимнов, которые посвящены разным божествам. Агни, Варуни, там, Индра, даруй нам победу над врагами, мать-земля, даруй нам здоровье, там, пшеницу и так далее. Вот. И поэтому у людей возникает слом шаблона, потому что, посещая наши программы вайшнавские, они в основном под словом веда, они считают, что это какое-то высокое богооткровенное знание, духовное знание о том, что есть Радха Кришна, который там танцует, и из их отношений берет, происходит все в мироздании. И потом они берут там какую-нибудь адхарва-веду, и там типа, чтобы у врага там не всходил урожай, там типа подсыпь ему какой-нибудь рис, такой. Вот, то есть есть выражение три веда, то есть Адхара веда – это вообще веда заклинаний, вообще такая вещь прикладная. Вот, поэтому в начале как раз Вьясадев, он записывает четыре веды, причем три веды основные, вот, и третья Адхарва веда, веда заклинаний, то есть Рик, Яджур, Сама, Адхарма, веда прославлений, веда песнопений и так далее. Вот. И в них на самом деле в основном описано поклонение богам мира материи, потому что в древности арии, индоевропейцы, они все видели личностно, они видели, что солнце – это личность, земля – это личность, они были способны совершать эти жертвоприношения, вступать в контакт с богами. В нашу эпоху Кали-Югу практически эти жертвоприношения совершать невозможно. Вот, потому что, например, в ведические времена огонь зажигали мистической мантрой Арани. Вот, то есть зажигали силой мысли. Вот, поэтому до сих пор эти жертвоприношения проводятся, но их эффективность, она крайне низкая, несопоставима. Хотя что-то иногда происходит, но это совсем не то, что в древние времена. Если мы откроем эти четыре веды, то главной из которых является Ригведа, такая веда прославления, скажем так, вот, то мы там, то есть мы можем зайти, взять библиотеки Ригведу, и мы там не найдем ничего божественного. Но когда Шрила Шридхара Махараджа спросили, а что есть вообще божественного в Ригведе, там, Индра, даруй нам победу над врагами, там, что в ней есть божественного? Шридхара Махараджа сказал, как? Вы не знаете главную мантру Ригведы? Дорогие друзья, Ом Тат Вишну Парамам Падам Сада Пашьянти Сурия, Дивачакша Ататам, Вишну, Всевышний Господь, подобен Солнцу, всевидящему Солнцу над нашими головами. Вот, вот. Но Шридхара Махарадж, какие законы есть юристы? То есть, если нам дать томик законов, мы сойдем с ума. А юристы скажут, вот в этом томике то, что вас интересует, это на странице 229. Вот, поэтому в ведах тоже, в высшем смысле, цель всей ведической литературы, иначе бы она не называлась ведической, это привести, возвысить душу. Вот. Но в ведах это совсем, этого совсем немного. Вот. Поэтому, записав веды, Вьясадев, он подумал, что, ну, здесь я привлеку тех людей, которые желают, там, чтобы у них пшеница на полях всходила, чтобы у них там, чтобы рождаться на каких-то райских планетах, типа Луны, наслаждаться. То есть здесь в основном я, по крайней мере, их, ну, приучу к тому, чтобы взаимодействовать с каким-то более высоким миром, отдавать ему долги. Но здесь слишком мало о чем-то таком совершенно, о какой-то высшей реальности, о мире духа. Ведь за всеми вот этими бренными мирами, бренными явлениями мира материи стоит вселенский дух, Брахман. И вот об этом мире духа я напишу, пожалуй, Веданта Сутру. Веданта Сутру. То есть, ну еще, конечно, можно сказать Махабхарата. Да? Махабхарата и Рамаяна, они называются Итихасы. И Махабхарата и Рамаяна – это игра престолов древности. Потому что, когда речь заходит о ведах, это прикладные такие штуки. Но все мы, что мы любим какую-то интригу, какой-то сериал, да, какой-то, ну, все смотрят сериалы. Вот, «Игра престолов», которая веками существует в Индии, это Махабхарата. Вот, и поэтому Махабхарата, она тоже, в принципе, считается прикладной книгой. То есть стих, где говорится, что Махабхарата, она для детей, женщин и друзей брахманов. Вот, почему это? Потому что в большей степени, хотя там говорится о Кришне, и там есть много историй, в большей степени это все-таки литература не очень глубоко метафизическая, не очень глубоко божественная, но очень привлекательная. Вот, она привлекает Кришны к божествам, но не считается высшей литературой. Вот. И также, если уже мы говорим, существует понятие Пураны. Вот. И Пураны, они, Пураны дословно означают древние сказания. И вот Пураны, Итихасы, сказания это Махабхарата и Рамаяна, а Пураны, ну, допустим, Бхагавата Пурана, Шримад Бхагаватам, Вишну Пурана. Чем Пурана отличается от Итихас, чем Бхагаватам отличается от Махабхараты, Рамаяна, то, что в Пуранах в них обязательно есть определенные вещи, такие как описание создания мира, там великие царские династии, описание разных систем йоги. То есть если Итихаса, Махабхарата, они в основном говорят о каких-то делах, которые происходят на этой земле, и чуть-чуть затрагивают, ну, какие-то там происшествия в мирах богов или в мирах Всевышнего, то Пураны, они обязаны давать очень цельное описание мироздания, рассказывать об аватарах, о нисхождении Всевышнего. Вот. И поэтому Пураны, они с одной стороны, так как они содержат различные истории о подвижниках, об аватарах, они обладают определенной занимательностью, подобно Махабхарате, но с другой стороны, они обладают гораздо большей мировоззренческой смысловой нагрузкой. Вот. Поэтому Висадав, он создал Махабхарату, создал Пураны, и он подумал, создам я какое-то произведение, которое будет говорить исключительно о духовном и очень кратком. И он написал Веданта Сутру. Что такое сутры? Сутры – это очень краткие афоризмы, которые надо объяснять. Вот. И поэтому удобство это в том, что это очень кратко, и в зависимости еще от разных духовных школ, это может быть понято на разных уровнях. И Веданта Сутра – это такое произведение, где без комментариев абсолютно ничего не понятно, зато все очень лаконично. Но чего стоит хотя бы то, что она начинается с фразы, первая сутра, Веданта Сутра, она звучит так – «Адхату Брахма Джигеса». И дословно это означает следующее – после этого настало время вопрошать об истине. То есть вот первый стих – после этого настало время, после чего говорим. И мы, допустим, вайшнавская школа, говорим после того, как человек получил рождение человека. Если ты человек, что, как говорит известный стих, да, «Дарма хитеша атвико вишеша, дармена хину пашу пихнараном», что способность постигать дхарму, постигать божественное, постигать Бога – это то, что отличает человека от животного. Вот. Но есть школы, которые говорят, когда ты получил брахманскую инициацию и так далее. И куча других афоризмов, допустим, шастрию нитвот. Это описано в шастрах. То есть, если бы у нас лекции, они проходили в форме сутр, то это было бы как, примерно так, очень интересно, но абсолютно непонятно. Ну, я говорю, там настало время вопрошать о высшем. Это явлено в писаниях. И так чтиво. Вот, поэтому Веданта Сутра была создана, но Весадев, он понял, что здесь он наломал каких-то дров, вот, и, собственно, подвис, потому что, ну, вроде все хорошо, но все равно чего-то не хватает. И мы видим, что Шукадев Госвами, когда он родился, все не понимали, почему он родился, потому что было видно, что он освобожденная душа, его ничто не привлекает в этом мире, вот, и такие души, они не рождаются, потому что, в принципе, не обуславливаются телом. Для чего-то явился. И когда Шукадев, он посмотрел на то, чем занимается его папа, Рики Ашама Атхарва Веда, он сказал: папа Весадеву, я пока погуляю, когда тебя отпустят, провидение приведет меня, и уже мы будем с тобой заниматься какими-то нормальными духовными вопросами. Вот. И поэтому, когда Весадев, он пребывал в таком духовном кризисе, то к нему явился гуру Нарада Муни. И Нарада Муни, он отчитал его, он сказал, что Весадев, что ты совершил, ты какую-то солянку сделал, явил людям, в которой никто ничего не разберет. Вот. А нам надо рассказать какой-то о высшей духовной истине. Вот. И для этого тебе нужно записать Бхагавата Пуран. Вот. Причем описано, как Бхагавата Пуран, Шримад Бхагаватам, он записывается потихоньку, то есть это отдельная история. Вот. Но так или иначе, когда Бхагаватам он был записан уже Весадевой, то он сообщает дровосекам определенный стих. И дровосеки всюду ходят, встречают Шукадева, и Шукадев понял по этому стиху, что ага, Весадев, он заинтересовался чем-то серьезным. Вот. Ну и дальше вы знаете историю, что Шукадев, он приходит в то место, где царю Парикшиту осталось жить 7 дней, ну, содержание Шримад Бхагаватам, и должны раскрываться самые важные вопросы. Вот. Но если мы берем связь Шримад Бхагаватам и учение Шичитания Махапрабху, потому что связь прямая, да, то, что Махапрабху проповедовал именно Бхагаватам. Вот. И если мы говорим вообще о Бхагаватам, то существует же множество Пуран, вот. И существуют Пураны в благости, в страсти и в невежестве. Вот. Это отдельная тема, но Бхагаватам, Шримад Бхагаватам, ну, в зависимости от разных склонностей людей. Вот. Но Бхагаватам фактически он Ниргуна Пурана, он Пурана, который вообще повествует о не о каких-либо вещах, связанных с миром материи. Вот. И Бхагаватам, вот. И Бхагаватам, как рассказчик Бхагаватам перед Шукадевой, в нем стоит поразительная задача, которая в будущем будет стоять перед Господом Чайтаньей. Какая поразительная задача? Это рассказать, что высшая истина – абсолютная реальность, Это пастушок, который прекрасный ребенок, который носит на голове туфли своему папе. Вот. Или прекрасный юноша, который дожидается в кущах, рощах Вриндавана, который подстерегает красавец Гопи. А в собрании, где Шукадев рассказывал Бхагаватам, там сидели такие мудрецы с бородами, какие-то гуру с высших планет, вот, которые вообще привыкли с детства слышать о том, что великий абсолют, всеохватный, всемогущий, пронизывает все миры. Вот. Поэтому описывается в том числе, что, посмотрев на лица Шукадев Госвами, он сказал, он понял, что имя Радхарани он упоминать не будет. Потому что там были настолько серьезные ребята, что ну, это был не вариант. Вот. И самое сокровенное раскрывает уже Шри Чайтанья. Вот. Бхагаватам упоминается, одна из гопи и так далее. Вот. Но мы понимаем, что если бы Шукадев, он просто сразу бы пришел и сказал мудрецам, что вы знаете, высшая реальность, это она ползает там в доме и разбивает горшки, высшая реальность, она танцует, то мудрецы бы просто разошлись. Поэтому Шукадев, он понял, что сначала я должен объяснить этим людям, что я эксперт духовной науки. Поэтому первое, с чего он начинает с описания творения Вселенной. Ну и как мы говорили уже, Пурана, она отличается от Итихасы, так как Махабхарата, что она и должна говорить о мироздании, о Вселенной, о разных системах йоги. Поэтому в Шримад Бхагаватам мы видим, что 9 песен рассказываются, какие-то вещи о системах йоги, об аватарах, причем ну, множество прекрасных историй, допустим, история Нарисимхи и Прихлада Махараджа. Но при этом там есть какие-то вещи, которые в сущности с бхакти не связаны. Да? Там, допустим, описано, если насколько я помню правильно, все-таки в Бхагаватам. Хотя, может быть, не в Бхагаватам, может быть, еще какой-то Пуране. Но мне так почему-то помнится, что в Бхагаватам Нараяна Кавача, и там сказано, что это Нараяна Кавача, если прочитать, она защитит тебя от всех. Единственное, что люди не понимают, что мантру, чтобы читать правильно, это, ну, в какой юге ее надо было читать, и в какой концентрации, и в каких вибрациях, и так далее. Что в Кали-югу мы вообще практически не можем читать мантры. Но если ничего не путаю, вот я помню, что все в Бхагаватам, все первые, что открывали пятую песню, начинали читать про змеев и вселенную. Вот. А потом все начинали еще учить Нараяна Кавачу. Вот. Поэтому в Бхагаватам есть столько всего, вот, что когда Шридхара Махараджа спрашивает, а для чего в Бхагаватам столько там описаний, космографии, космологии того сего, Шридхара Махарадж говорит, это для того, чтобы просто ну, обычным людям было понятно, что все серьезно. И вся эта конструкция, она, когда уже все поняли, что это здесь ну, что-то такое ну, очень серьезное, сокровенное, вот тогда она подводит в качестве крещендо, в качестве кульминации к Кришна-лиле. Вот. И Шукадев являет это откровение, что в действительности высшая форма Бога – это не четырех руки Нараяна, подобный царю, а это Бог, с которым можно дружить, которого можно любить, с которым можно жить одной семьей. Такова высшая концепция божественного. Вот. Бог, который не в своем замке, в своем дворце, а Бог, который со своими возлюбленными на природе, на лоне природы, который любит не пышность и вычурность, а какие-то естественные простые вещи. Вот. Но Шукадев раскрывает это, в принципе, это знание, оно сильно не выходит. И когда является только Махапрабху, который и есть единение Радха Говинды, вот тогда Махапрабху, он раскрывает это знание, дарует особую мощность для того, чтобы это знание было понято. И в читании Чаритамриты, которое мы читаем да, по пятницам, там Кришнадас Кавирадж говорит, что теперь, благодаря твоей милости Шри Чайтанья, даже ребенок может понять сокровенные духовные истины. Вот. И когда Махапрабху он встретился по возвращении из Вриндавана в Праяге с Рагупати Упадхьяй, вот, то Рагупати Упадхьяя, он прочитал удивительный мистический стих, где он говорит, что теперь каждый сможет поверить, что абсолютная истина, она может быть возлюбленным Гопи Вриндавана, что кому я скажу и кто теперь поверит, что абсолютная истина обладает определенными характеристиками. И Шрила Шридхара Махарадж написал статью, где разбирает одно из слов, из глаголов, которые употребляет Рагхупати Упадхьяя, и он говорит, что это слово означает «сейчас». И что говорит Рагхупати Упадхьяя? Теперь, когда ты, когда сам Кришна, и более того, когда Радха Кришна не зашли, благодаря их милости, теперь все смогут понять столь сложную концепцию божественного, для того, чтобы объяснить которую Шукадев, он должен был рассказать 9 томов Шримад Бхагаватам, для того, чтобы серьезно все отнеслись к этой концепции. Вот. Поэтому, естественно, что идея Бога как Кришны, который является Бхагаватом, это является высшим духовным откровением. Но нашей главной книгой, конечно, является Чайтанья Чаритамрита. Вот, потому что в Чайтанья Чаритамрите мы уже не найдем там Нараяна Кавачи или каких-то таких вещей. Вот, но в Чайтанья Чаритамрите мы найдем только самые важные вещи, только чистый вайшнавизм. И уникальность нашей миссии является то, что Шрила Шридхара Махарадж, он фактически дал в двух своих произведениях всю суть Шри Чайтанья Чаритамриты, все основные идеи и основные, и объяснил Шикшаштаку, наставление Господа Чайтаньи, в двух своих произведениях, в книге «Золотой вулкан божественной любви» и в «Према Дама Дева Стотри». Вот. То есть, если мы внимательно прочитаем «Золотой вулкан божественной любви», книгу о Чайтанье, где в первой части рассказывается о личности Шри Чайтаньи, о его сокровенных переживаниях, во второй объясняются сокровенные смыслы его наставлений. Вот. Если потом мы прочитаем «Према Дама Дева Стотру», которую обычно поем, не приходя в сознание на программах, вот, и потом мы откроем Чайтанья Чаритамриту, скажем, ведь в принципе, откуда ты это знаешь? Откуда? Из лекции Гуру Махараджа. Вот. Поэтому нам все дано фактически, чтобы соприкоснуться с самым высшим, самым сокровенным ведическим знанием. Вот. И Махапрабху и объясняется Лаулем, только желание – это то, что необходимо для того, чтобы обрести связь с этой высшей концепцией. Вот, поэтому у нас еще есть много тем, мы только начали первый раздел, но вот это, наверное, то, что я хотел бы сказать на второй встрече о ведическом знании. Не знаю, насколько это было связано, и также у нас есть возможность, там, если есть какие-то вопросы, можно задавать голосом, либо я могу посмотреть чат, или не могу, сейчас я попробую. Так, это не то. Так, скройся. Так, вот здесь, может быть, это тоже не то. Ага, так, микрофон. А вот эта стрелочка, ой. Ну, это, наверное, то, но теперь непонятно, как, собственно, чат. Так, что-то не очень понятно. Если я закрою.
Сахадев, там был вопрос сегодня. Помнишь, я тебе присылал?
Давай лучше, вот, во-первых, мне надо как-то попытаться попасть обратно в эфир. Вот, сейчас попробуем это как-то сделать.
Если удобно, я могу зачитать тебе голосом его.
Мне просто самому будет проще, скажем так, когда я в эфире. Лучше, наверное, зачитывать голосом, потому что я немножко путаюсь в этих штучках. Ага. Так.
Понял. Сейчас я сам найду его.
Сейчас, секунду. Так, ну я попробую. Я по ссылочке просто. Да, просто тут как-то все немножко не в простоте, или я усложняю. Ну, наверное, да.
Я тебе сейчас...
Да, ты зачитывай голосом, тогда можно там основные тезисы. Вот. Либо давай микрофончик людям.
Ну, пока микрофончик никто не спрашивает. Друзья, если хотите задать вопрос, то вы поднимаете руку, там есть кнопка такая, и мы увидим, что вас нужно подключить. Вот. А пока никто руку не поднял, вопрос от нашего брата Нитьянанды, Дандавата Сахадева Прабу. У меня вопрос, почему Бхактивиноду Такуру пришлось инкапсулировать в сутрической форме Дашамула Татвы символы вайшнавской веры – Самбанду, Абидею и Прайоджану, если уже до него в развернутой форме их открыли миру Санатана, Рупа и Рагунат Дас, вдохновленные богооткровением самого Чайтанди Махапрабу? Такой вопрос.
Ну, мы, как сказать, мы говорим о том, что способность сжимать что-то большое в краткое, это очень важная специфика работы с духовным знанием. Вот. Ну, как есть такой анекдот, да, где папа с ребенком, у которого немножко такие проблемы с головой, приходит к морю, к самому берегу, вот, и мальчик спрашивает: «Папа, что такое море?» И папа: «Ну, море, вот оно, смотри, такое большое, синее». Говорит: «Ну, что это вот, что это?» Говорит: «Ну, вот, он прямо перед тобой». И мальчик такой: «Ну, что такое море?» И папа такой не удерживает: «Ну, вот оно море, вот оно море, вот оно море». И мальчик поднимается такой из воды: «Пап, пап, а что это было?» Вот, то есть, на самом деле, если мы, как сказать, прочитаем какую-то книжку, и потом попробуем кому-то кратко пересказать ее содержание, то нас зачастую, ну, обычно ждет сюрприз, что это не так просто сделать. Вот. Поэтому мы говорим, что в каждой традиции зачастую возникает вопрос: во что вы веруете? Какие основные положения вашей традиции? И какие основные концепции? Если мы говорим о Шикшаштаке и Шичитане Махапрабху, вот, то это достаточно сокровенная поэзия. Вот. Если мы говорим о Даше Мулататве, то, в принципе, если возникает потребность, можем сказать, что мы вот, наши представления, вкратце, наши духовные традиции, их можно описать вот следующими там 10 фундаментальными положениями. Вот. И Бхактивинод Такур, он создавал книги, многие для такой, для интеллигентной западной публики, аудитории. Вот. И зачастую это, ну, очень немаловажно быть в состоянии изложить какие-то фундаментальные концепции о божественном. И также, как я уже говорил, когда есть выделены какие-то такие сокровенные темы, тезисы, то на их основе они позволяют далее создавать какие-то книги, трактаты. То есть Бхактивинод Такур написал вот этот стих, и тут же на основании этих тезисов он написал, ведь Даша Мулататва – это целая книга Бхактивинода Такура. Вот. И тут же на основании этих тезисов Бхактивинод, он, ну вот, создал, написал трактат. И на основании этих же тезисов вот, были собраны комментарии Говинда Махараджи. Вот. Поэтому, как я уже рассказывал на первой встрече, когда, допустим, заходит речь о религии сердца, книге Гурудева другой, то вот Бхакти Према Госвами Махарадж, он думал, по какому принципу собирает лекции Гурудева. И тогда он берет стих об уникальности Кришны как формы божественного. И на основании комментариев в каждой строке этого стиха он делает вторую часть книги «Религия сердца», где сказано, да, что Кришна, у него есть уникальные качества, которые нет ни у какой другой формы божественного. Это там его игра на флейте, его удивительные игры, его отношения с его спутниками, его красота. Вот. И поэтому подобные краткие описания, сжатые какие-то квинтэссенции, которые описывают вайшнавское мировоззрение, описывают какую-то эксклюзивность Господа и вообще какие-то сжатые стихи, шлоки, которые кратко описывают что-то, они также очень плодотворны в плане того, чтобы потом раскрывать их, показывать разные грани. Вот. Это также продуктивно в плане дальнейшего развития богословия. Вот так.
Спасибо, Сахадев Прабу, за такое разъяснение. Друзья, если у вас еще вопросы какие-то возникают, пожалуйста, вот Ганга Майя подняла руку. Ганга, пожалуйста, мы тебя слышим.
Ну, микрофон надо включить, вероятно.
Алло, алло. Так,
Да,
слышно?
можно.
О, дандавати, поклоны всем. У меня возник вопрос. Вчера слушала Писание, и там было про саньясу Махапрабху, и почему описывалась такая глубочайшая скорбь всех вокруг, почему все очень скорбели? Вот такой вопрос.
Ну, надо понять, что Господь, он всепривлекающая личность. Вот. И в случае Брахмы, Вимохана, Лилы, мы помним, когда Брахма, он похитил коров и телят и спрятал, господи, ну да, коров, телят, и, ну, телят и пастушков, которых пасли, и спрятал в своей пещере, то Кришна, он распространил себя, полностью воспроизвел тех же коров, тех же телят, тех же пастушков, вот. И Брахма, он был поражен, причем в мире Брахмы он их украл буквально там на одну секунду, а на земле прошел за это время год. Вот, во Вриндаване, потому что время идет по-разному. И с внешней точки зрения, ну вот Кришна, он показал Брахме, насколько, что он Господь. И там Брахма, он говорит, ты верховная личность Бога. Ну и Брахма Самхита, она примерно где-то оттуда же, да. Вот, хотя, может быть, и нет, не буду врать. Вот, но так или иначе, что Брахма, он начинает говорить, ты абсолютно верховный Господь. А Кришна, он скребется и говорит, да нет, я маленький мальчик, у тебя там такая борода, что ты. Вот. Но это внешняя эта история, где Брахма, он говорит, «Джананту эва джананту ким баху пьянаме прабхо», что пусть кто-то говорит, что он познал тебя, Господь, я вижу, что ты, твои игры, они непостижимы. Вот. И внешне, ну вот, Кришна, он удивил Брахму. Но внутренний смыслом этой истории является то, что пока в течение года вместо телят и пастушков был сам Кришна, Кришна вступил в очень близкие отношения со всеми обитателями Вриндавана. И в течение этого года матери, они чувствовали, что они стали гораздо больше любить своих сыновей, чем дальше и там, чем раньше любили. Что корова, они почувствовали какую-то невыразимую любовь к своим телятам. Вот. Поэтому надо понять, что когда речь заходит о Господе, он был невероятно красив, невероятно обаятелен. Вот. То есть это не было так, что просто он был, ну, каким-то жителем, рядовым жителем Навадвипа, он был сутью самой ее жизни. Вот. Поэтому фактически, когда Махапрабху, он уходит из Навадвипа, принимает саньясу, это то же самое, как Кришна принимает, покидает Вриндаван. И мы видим, что мы не изображаем Махапрабху Абритова там, в одеждах саньяси, потому что считается, что обитатели Вриндавана, которые проявляются в Навадвипе, для них болезненно видеть Махапрабху в одеждах саньяси. Наоборот, Бхактивинод Такур, он говорит в своих молитвах, что когда же ты явишься, когда ты снимешь эту саньяси, одежду саньяси, и мы снова сможем там, проводить киртны в Навадвипе, что примерно такое настроение. Вот. Поэтому, естественно, что ну, как сказать, даже когда отец семейства, он уезжает, допустим, на заработки куда-то далеко, очевидно, что вся семья, она не может быть равнодушна, если она ну, действительно какая-то дружная, любящая семья к этому событию. Вот, когда сын уезжает даже в какое-то путешествие вот, в другую страну, мать, она волнуется, думает о нем. Поэтому что же можно сказать о том, что когда Господь покидает Навадвипу, причем он сам Кришна, они обитатели Вриндавана, и какова сила любви к источнику всей красоты, любви к Господу. Вот. Поэтому это событие, оно не может быть таким, не вызывать подобных глубочайших эмоций. И при этом также мы знаем, что высшее качество духовной любви – это любовь в разлуке. Поэтому с одной стороны это болезненно, с другой стороны это выводит любовь на экстра уровень. Ну и также мы знаем, что все не было так сурово, что также потом жители Навадвипа, они посещали Джагнатха Пури. Один раз, мы читаем Чаритамриту, да, один раз Господь, он пришел, вернулся в Навадвип, и как раз в месте, где был основан Шичтани Сарасват Матх, он прощал всех оскорбителей. Вот, поэтому наше место, оно, где стоит Шичтани Сарасват Матх, оно в духовной географии самое милостивое. Вот, это аппарат Баджан Пад, место, где прощаются грехи. Вот, где прощаются оскорбления, вот, где особая милость, вот, и так далее. Вот, поэтому такова природа Кришна-лилы, что в ней происходит встреча и разлука, вот, и разлука с Господом, она является сильнейшим духовным переживанием, вот, но в отличие от мирской какой-то скорби, когда кто-то ушел непонятно куда, разлука с Господом, она внешне обжигает, но внутренне это нектар высшей пробы. Поэтому в Навадвипа-дхама Махатме или в Бхава-таранге, скорее всего, в Навадвипа-дхама Махатме, Бхактивинода описывает разговор Ситы и Рамы. Вот, и объясняется, что разлука между ними, она происходит именно потому, что в разлуке постигается наивысшее качество любви. Что это не случайность, а в целом высшие игры Господа, они устроены подобным образом.
Хадев Прабу, еще вот такой вопрос. Сегодня день явления Гададхара Пандита. Могли бы вы рассказать, что нужно понять начинающему вайшнаву о Гададхаре Пандите с точки зрения вайшнавской онтологии? Спасибо.
Ну, с точки зрения вайшнавской онтологии объясняется, что Гададхар Пандит, что кто такой Махапрабху? Это тот, кто, это Кришна, но который обладает Радха Бава Канти. То есть Радха Бава Канти Шиладхара Махарадж он переводил как сердце и сияние. Вот. И если мы рассматриваем вайшнавскую онтологию в архиве Шиладхара Махараджа, то, строго говоря, объясняется, что после того, то как же проявляет себя Радхарани после того, как сказать, что после того, как она лишается сердца, бава, вот, и после того, как Радхарани, которая отдала свое сердце Кришне, она также приходит в эту лилу, вот, и она приходит как Гададхар Пандит. Вот, поэтому Гададхар Пандит, Шиладхара Махарадж, он говорит, что подобно тени он следует за Махапрабху. Вот. И у них в те времена, когда Махапрабху проявлял себя как немай пандит, когда он проявлял себя как такой ученый ведический. Наверное, это свет, что-то зерно пошло себе. Заменим зерно нимбом, так сказать. Вот. И, соответственно, Гададхар Пандит Шичитанья, он как бы где-то дразнил его, вот. И Гададхар Пандит, он даже не приближался. То есть мы не находим каких-то описаний подробно связанных с Гададхаром Пандитом во времена, когда Читанья, он являл себя как немай пандит, как ученый. Вот. Но когда Махапрабху принимает саньяса, то Гададхар Пандит, он проявляет себя как великий преданный. Вот. И мы видим, что описано обычно в читании Чаритамрити, что когда Махапрабху переживал какие-то глубочайшие божественные эмоции, то прежде всего с ним рядом были Сваруп Дамодар и Рамананда Рай. Но также наши учителя, и вероятно где-то это говорится в читании Чаритамрити, они говорят, что Гададхар Пандит, он также был квалифицирован читать какие-то сокровенные шлоки, когда Махапрабху он испытывал божественные переживания, Гададхар Пандит он декламировал Бхагаватам. Вот, это логично, потому что, ну, кто может знать лучше сердце Кришны, чем не Радхарани. Вот. Но Гададхар Пандит это сама Радхарани, которая отдала сердце Кришне, то, что осталось, это Гададхар Пандит. И Шиладхара Махарадж он написал прекрасную пранама-мантру, посвященную Гададхаре Пандиту. Вот. И это можно прочитать в «Золотом вулкане божественной любви». На сайте у нас выложено аудио с переводом, где Шиладхара Махарадж на Харе Кришна Ру объясняет это. И это удивительная пранама-мантра. Она говорит «Нилам Бодхита Дисада Свавирахакши Панвитам Банхавам». На берегу бескрайнего океана Ниламатхита Десада, Свавираха в разлуке с самим собой. То есть кто такой Махапрабху? Махапрабху это Кришна, который ищет Кришну. Свавираха Шипанвитам Банхавам Шимад Бхагаватам Катхам Адирая Садживанам Шимад Бхагаватам Сада Сванаш Шипайна Пуджиям. Так, сейчас я попробую это. Я просто думаю по строчкам это переводить или целиком. Ну, давайте так, по строчкам, ну, в общем, там, я уж прямо пословник не помню. Нилам бодхит адесадасу верахакши панвитам банхавам. на берегу бескрайнего океана Махапрабху, Господь Чайтанья, он, который есть сам Кришна, он сидел, вкушая великую любовь в разлуке с самим собой. Он, Махапрабху, находился в любовном поиске Шри Кришны. Вот. Шримад Бхагаватам Катха Свадхирая Мандирая Садживан. И шлоки из Шримад Бхагаватам, которые читал Бхагавата Катха, вот, которые читал Мугадатхар Пандит, они были подобны вину, которая утоляла боль его сердца. Вот. Мы видим, что ну, в мирской ситуации, что иногда, когда кто-то разлучился там, со своим другом, там, или кто-то разлучился с возлюбленным или с возлюбленной, да, то ну, там, парень разлучился со своей девушкой, они могут сидеть с своим другом, и друг он там, успокаивает его, там, наливает вино, и немножко ну, все успокаивается. Вот. Но то вино, которым поил Махапрабху Гадатхар Пандит, это были стихи, сокровенные стихи Шримад Бхагаватам. И подобно вину, которая успокаивает сердечную боль до определенной степени, эти стихи, они успокаивали сердечную боль Махапрабху, который испытывал любовь разлуки с Кришной. И эти Госвами Праваро, эти стихи читал лучший из Госвами, Гадатхар Пандит. И предадимся же мы его стопам. Вот, поэтому это удивительную сцену, где на берегу океана Махапрабху, он терзается любовью разлуки Кришны, и Гадатхар Пандит, который есть Самарадхарани, он читает ему стихи из Бхагаватам, которые, подобно вину, утоляют сердечную боль Махапрабху. Вот. Именно подобную концепцию восприятия Гадатхара Пандита дал Шридхара Махарадж в своей пранама-мантре. Вот. И также в этой пранама-мантре мы можем найти определенные указания на определенный стандарт шлок Бхагаватам, что очевидно, что вряд ли Гадатхар Пандит, он читал Махапрабху, там, ведическую космологию, да, там, описание планетных систем или Нараяна Кавачу. Очевидно, что существует определенный корпус каких-то сокровенных стихов Бхагаватам, вероятно, всего, прежде всего, из 10-й песни. И именно эти стихи, а не там, историю Прохлады Махараджа, какие-то самые сокровенные стихи Бхагаватам, Гадатхар Пандит, он был способен экстрагировать, извлечь из многотомного Бхагаватам, читать их в совершенстве, понимая сердце Махапрабху. Вот примерно так. Ну, что ж, дорогие друзья, я думаю, что, как сказать, я думаю, что все мы вынесли что-то из сегодняшней встречи. Замечательно, что мы вспомнили также о Гадатхаре Пандите сегодня. Вот, надеюсь, что мы не заканчиваем, мы будем продолжать. Вот, как говорит Авадут Махарадж, это книга для начинающих, но и тем, кто заканчивает, тоже будет интересно. Вот, поэтому так или иначе мы будем продолжать. Рад видеть, так сказать, всех участников в наших скромных посиделках. Вот. Ну и, наверное, могу передать слово Расананде для официального завершения, так сказать, нашей сессии. Сейчас дождемся, пока Расананда выйдет из транса божественной любви и опустится до нашего уровня. Скажет, я был в духовной реальности, какой-то шум из телеграмма стащил меня сюда. Расч. Так. Ну вот, как мы говорим о ведическом знании, что, как сказать, что ведическое знание, оно может являть себя, может не являть себя. И подобным же образом преданы они также иногда по своей воле, они могут являть себя или являть себя. Вот. Ну что ж, дорогие друзья, так или иначе мы провели этот эфир. Если у кого-то остались какие-то вопросы или что-то такое, то у нас, я надеюсь, будет следующий четверг. Будем продолжать. Всем был рад всех видеть. Мои поклоны.
Спасибо, Сахадев, спасибо за лекцию. И завтра мы встречаемся же традиционно в 8 вечера за читание Чаритамрита с тобой, Авадутом Махараджем и Притху.
Махараджем.
Да будет так.
Дандамат.
До завтра, друзья.
До завтра. До завтра.